отношения, как у моей мамы в этот момент, и она лишается адекватности и склонность к самоубийству. И вот в данный момент, как вот произошло, что она сломала ногу и сделали операцию, но ей 78 лет. И это тяжелая ситуация в ее жизни. И я как бы не могу адекватно принимать решения, находить решение этого вопроса, как выбраться из всей этой ситуации. Потому что...
Ну, во-первых, вы должны понять, ну, сам факт, что ваше понимание, что это ее проблема, а не ваша, разрушает вашу возможность что-то сделать. Ну, допустим, вы говорите, у меня есть мой тяжелый период, а тут еще ее навалился тяжелый период. Понимаете, это не ее, это ваш. Ну, то есть ваша судьба тяжелая, она просто усугубилась тем, что еще с близким человеком стало тяжело. Ну, то есть вам надо принять судьбу свою. То есть, и если вы, допустим, не тянете, то тогда вы должны брать на себя столько, сколько вы тянете. То есть вы посмотрите, сколько вы можете помогать. И включайте помощь других людей еще. То есть если вы сами не тянете, все. Тогда как бы...
Мы можем сделать
некого. Лен, меня слышно сейчас или нет?
Да.
А было не слышно, да?
Да, немножечко пропал звук, там интернет подвис, а сейчас все хорошо. Угу.
Вам надо проанализировать причину. Может быть, слишком много групп включено. Я не знаю, то есть подумайте. Значит, вам надо понять такую вещь, что если вы способны принять это как свою судьбу, тогда станет легче сразу. Если вы считаете, что это она вас раздражает тем, что это ее судьба вклинилась, это не ее судьба, это ваша судьба. Надо принять как свою судьбу. Но всегда, когда происходит трудный период в жизни, то в это время всегда есть выбор или пойти в отчаяние, или пересилить и продолжать действовать, может быть, на пике возможностей, продолжать действовать как победитель, как спокойный человек. Но если это невозможно для вас, вы должны тогда отодвигаться от судьбы. Ну, то есть вы должны искать помощников, чтобы кто-то помогал вам с мамой, платить за это деньги там. Ну, то есть вы должны тогда, если вы не справляетесь, вы как бы включились сильно и не справляетесь, то тогда нужно искать помощников, отодвигаться от судьбы, то есть не влазить в нее еще дальше, а отодвигаться, иначе вы можете сломаться просто. Понимаете? Ну, то есть две вещи надо сделать. Вот смотрите, если человек считает, что это не его судьба, ну, то есть судьба всегда мучает человека тем, что она говорит, это не ты виновата, это виноват кто-то другой. А раз виноват кто-то другой, пусть он и меняется. Раз виноват кто-то другой, значит все. Вы судьбу победить не можете, потому что вы не включаетесь в это. Вам это не надо. Это не ваша тема. Но это ваша тема, понимаете? И вы должны включаться. И как включаться? Есть два варианта. Первый вариант самой. Радостно включаться и все это побеждать. Молитвой, действиями и так далее. И второй вариант, если вы не видите, что вы не можете, у вас нет на это сил, значит тогда включать других людей или снижать ответственность по поводу ситуации свою. То есть в любом случае ломаться – это не способ жить.
Ну, здесь как бы было больше у меня незнание, как вот, я не говорила, что это не моя судьба, но больше вот эта растерянность, как поступать.
Растерянность – это означает бессилие, то есть не хватает силы. Растерянность побеждается с помощью длительного движения, молитвы. То есть когда вы не можете понять, как поступать, это значит, что судьба стала сильнее вас. То есть она на вас навалилась, и вы потеряли рассудок. Чтобы его вернуть, нужно заряжаться. Нужна молитва, движение, свежий воздух, добрые люди, от них заряжаться. Понимаете? Если вы чувствуете, что вы не знаете, как поступать, значит, нужно заряжаться. И вы узнаете, как поступать после этого.
Ну, спасибо большое.
Видите, я вам по 5 раз повторяю одно и то же, и только после этого вы меня понимаете. Это означает, у вас не хватает энергии просто.
Ну, спасибо.
Спасибо. Следующий вопрос. Готовьтесь, Питер. Анна Никольская. Достаточно первое предложение озвучить. Пока Анна готовится, я зачитаю вопрос с чата. Здесь интересный вопрос. Елена Ковдор спросила, с одинаковой ли периодичностью для всех людей наступают трудные периоды? Или, ну, просто в разное время? Или для каждого человека длительность трудных периодов, интервалы индивидуальны?
Да, вы знаете, есть же календарь трудных периодов. Вот как бы покупаешь этот календарь, открываешь там, сегодня у тебя, завтра у другого, и всегда интервалы одинаковые, и одинаковый промежуток. Вот, это очень странный вопрос. И видите, все смеются, то есть я такой ответ дал, и все смеются. Вот, потому что такого ответа нет, ну то есть каждый сложный период, он бывает у всех по-разному, когда наступит неизвестно. Вот. Иногда в карте видно, что будет сложный период, а когда приходит этот сложный период по карте, оказывается, что это не сложный период. А иногда в карте говорится, что легкий период, а приходит сложный период. Продолжительность никто не знает, невозможно определить. Поэтому мы сегодня и лекцию целую посвящаем этой теме. Как определить, насколько долго будет длиться сложный период? Как определить его интенсивность, насколько я справляюсь с ним? Вот. Все это мы будем сегодня обсуждать. Есть какие-то внутренние критерии, которые помогут это сделать. Вот. Но заранее как бы, вы не сможете определить это. Если бы так все было, то как бы, на этот самолет, который недавно взорвался, никто бы не сел. Если все знают заранее, что туда идти, на этот самолет, никто бы туда не сел, он бы полетел даже без пилотов, понимаете? Потому что кому это надо вообще? Никто не садится в тяжелый период лететь. Все попадают в него неожиданно. Так устроена судьба. Поэтому вот, учитесь принимать судьбу, бороться с ней, побеждать.
Спасибо, Олег Геннадьевич. Очень интересная мысль про календари. Так, Петербург. Анна, давайте свой вопрос. После Петербурга у нас будет... Так, Анна, Петербург.
И в ответ тишина.
Только что проверяли, все хорошо было.
Ну, так не надо долго ждать, Лен, мы теряем время и лекции, надо сразу в другой город.
Хорошо. Меня не слышно, да? Да, слышно теперь, давайте, говорите.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич, благодарю за возможность задать вопрос. У меня вопрос про страх. Вчера я услышала, что вы назвали страх как один из 3 признаков тяжелого периода жизни. И в связи с этим у меня вопрос. Нужно ли считать страх оградительным и защитным чувством и наличие его указанием, что нужно уйти от ситуации? Или же наоборот, нужно страх преодолевать и считать наличие страха знаком проявить терпения и смирения? Конечно, я задаю вопрос на основе личного опыта. У меня сложная ситуация, и я испытываю ежедневный страх. Ну, если у меня будет возможность, я более уточню. Но пока общий вопрос вот про страх. Значит, вчера вы привели пример про бензин.
Я все понял, могу ответить уже на вопрос. Вы повторяете, начали по второму кругу уже. Итак, вашу ситуацию я понимаю. Скорее всего, есть какой-то человек невежественный или какая-то тяжелая ситуация, которая вам, от которой вы испытываете страшно, вам страшно жить в этой ситуации. Это признак того, что надо менять ситуацию. Страх сам по себе является указанием на опасность. Ну, то есть страх это не то, что, ну, как бы... Ну, бывает, знаете, страх возникает из-за того, что человек склонен бояться. Ну, просто он боится всего подряд. И тогда, ну, как бы, надо просто побеждать в себе эту склонность. Но если человек не склонен бояться, он нормальный человек, он как бы живет, но при этом вот знает, что в этой ситуации вот здесь вот опасно. Это означает, что опасно. Вот, допустим, вы идете по улице, видите, идет навстречу человек, и вы чувствуете, что, ну, как бы вы не слабый человек, вы не боитесь ничего, но вы чувствуете, что от этого человека идет опасность. Это значит, что надо свернуть в сторону, не надо идти дальше на него. Или вы живете с каким-то человеком, и как бы он подтверждает эту опасность, там может ударить кирпичом по голове там, или еще что-то сделать. Ну, то есть он неуправляемый человек, он неадекватный. И страшно жить с этим человеком. Это признак того, что вы можете потерять свою жизнь или быть искалеченным там, или еще что-то в любую минуту. Поэтому разумный человек в этом случае дистанцируется от плохой судьбы. Ну, то есть сам по себе страх указывает на объем работы. Можно, конечно, попробовать этот объем работы преодолеть. Ну, допустим, если близкий человек там выпил первый раз в жизни, можно, страшно стало, можно с ним поработать, может быть, он раскается, исправится. Но если это повторяется каждый день, то судьба указывает вам на непреодолимость. Но это значит, что не надо жить рядом с этим человеком, нужно жить отдельно. Потому что иначе будут покалеченные люди вокруг. И ты сам можешь быть покалечен. Ну, то есть, другими словами, страх указывает на то, что есть опасность. И именно сила страха указывает на количество опасности. Допустим, человек живет где-нибудь в Донецке, там рядом летают снаряды, и ему страшно. Это значит, что он может потерять свою жизнь. И Бог ему предупреждает, говорит, смотри, здесь жить не надо. Но он в ответ говорит Богу, ну у меня здесь квартира, у меня здесь работа, это моя родина, куда я поеду? И все равно страшно. То есть слова эти не действуют, все равно страшно. Это означает, что ты должен оставить работу, оставить квартиру, и жизнь дороже, поехать куда-то в другое место жить, там, где нет снарядов, не летают бомбы и снаряды. Ну, то есть, другими словами, страх всегда указывает на то, что есть опасность. Можешь ты с ней справиться или нет, попробуй. Если, допустим, опасность преодолимая какая-то, ну, попробуй справиться. Вот у меня, допустим, если со здоровьем какие-то проблемы начинаются, я пробую справиться. Вот. Если я чувствую, что опасность очень высокая, тогда я пытаюсь избежать ее какими-то другими методами. Ну, то есть, или своими силами, или с помощью помощь тех, кто помогает. Если не можешь и так справиться, значит, молитва. В целом, есть три способа реагировать на судьбу. Они все нормальные. Первый способ – своими силами. Надо просто знать, как с ними бороться, со своей судьбой, своими силами. Если ты не справляешься своими силами, значит, нужна помощь. Нужно воспользоваться помощью того, кто знает, как помочь. Не просто кого-то, а кто знает. Вот. И третий способ, когда и это не помогает, дальше уже молитва. Нужно обращаться за помощью к Богу. То есть есть три вот эти вот метода. Но понимаете, страх сам по себе указывает на объем работы. И иногда решение простое. Можно просто отодвинуться от источника проблемы. Ну, то есть, допустим, или уехать в другой город жить, если это опасно, или перестать жить с человеком, который несет опасность. Вот. Ну, то есть, другими словами, часто решение возможно, но человек не принимает его из-за каких-то внутренних причин. Привязанность к такой жизни. Страшно, что там будет еще тяжелее. Ну, то есть, ну, как бы, ну, в чем заключается тяжесть? Даже, вот, допустим, если собака бежит по улице, у нее нет работы, нет жилья, ну, как бы, она не боится, потому что она знает, что все живые существа на земле, они защищены Богом. Каждая собачка находит себе покушать. Также и человек тоже найдет себе где пожить, найдет где себе поесть, если у него такая ситуация, что жить, где он живет, ему невозможно. Ну, то есть, другими словами, надо понять, что Бог поможет любому человеку в беде, в трудностях, и это гораздо легче, чем находиться в опасности, которая тебя предостерегает прямо в твоем собственном доме. Понимаете? Ну, то есть, если ты, как говорится, не надо жить рядом со змеей или с тигром, понимаете? То есть, если ты думаешь, что все обойдется, то это ошибка. Змея склонна кусать, тигр склонен жрать. Ну, то есть, придет время, и, как я помню такой случай, посмотрел одну передачу, человек вместо собаки завел волка. Вот, он его воспитал полностью, обучил. Но это не собака, это волк, понимаете? Это разные формы жизни совершенно. И этот волк, он потом в какой-то момент, он, конечно, хозяева любил, хозяина любил и всю его семью, но в какой-то момент туда, к нему в гости, пришел как бы просто друг. И друг зашел на эту дачу, зашел сам, открыл дверь, вот, решил так сделать. Ну, этот волк, он взял его и просто и порвал, не оставил ему шансов даже, чтобы выжить. Вот. Почему? Потому что это волк, это не собака, понимаете? То есть у него природа совсем другая. И если ты с волком живешь, то тогда ты пойми, зачем тебе это надо. То есть есть случаи, когда тигров дома заводили, и тоже тигр убивал прямо хозяина. Ну, то есть страх указывает на проблему, ее надо решать. А если вы думаете, что страх – это просто какая-то ерунда, то вы ошибаетесь. Если вы сдержанный, спокойный человек, некоторые люди постоянно всего боятся, это их проблема. Но если вы нормальный человек, ничего не боитесь, но страх есть, значит, надо проблему решать. Значит, у вас есть опасность для жизни. Потому что страх – это непростое чувство. Страх означает, что вы не справитесь с этой ситуацией. Вот что означает страх. У вас нет силы. Тем более, что каждый раз все повторяется. Если человек справляется с ситуацией, страх проходит. Но если страх не проходит, значит, вы не можете справиться с этой ситуацией. Значит, меняйте дислокацию. Делайте что-то с этим. Иначе вы потеряете свою жизнь. Я вас не слышу. Выключили опять микрофон.
Олег Геннадьевич, у меня такая ситуация сложилась на работе. Я очень люблю свою работу и, как мне кажется, хорошо ее знаю. Я очень хорошо ее делаю.
Вы должны очень... конкретно описать, что происходит, потому что вы много говорите лишних слов. Вы должны сказать, ничего вы от меня хотите сейчас, иначе мы всю лекцию потеряем на вашу одну тему.
А начальник угрожает, оскорбляет. И...
Ну, значит, уйдите с этой работы и все.
Мне 1,5 года до пенсии, иначе я потеряю всю пенсию.
Сколько осталось до пенсии?
1,5 года.
Ну, дистанцируйтесь от начальника, не обращайте внимания на него. Все, что бы он ни сказал, это вас не касается. Делайте все, что он говорит, и не вступайте с ним в конфликт. Или уходите с работы, одно из двух. Или потеряйте свою жизнь, не дожив до пенсии.
Спасибо. Спасибо, Олег Геннадьевич, что вы нас терпите так, несмотря на то, что мы по 100 раз одно и то же спрашиваем. Вот, но вот такие вот мы пока не учим. Ну ничего, будем стараться. Я думаю, что, может быть, нам переходить уже к блоку лекции, потому что я смотрю, здесь вопросы приходят такие, на которые вы уже отвечали, что они в разные...
Все зависит от того, собрались ли люди. Если вы видите, что все собрались, то мы можем начать лекцию. Если еще не собрались, тогда...
Все, уже 21 минута. Все уселись, сидят. Все, можно начинать.
Я рад вас всех видеть. Добрый день. У нас сегодня тяжелая тема, такая для понимания. Вот. Но, тем не менее, мы будем в ней потихоньку разбираться. Итак, мы уже как бы с вами про страх, да, и тревога, страх, тревога. Это разная интенсивность одного и того же чувства, которое называется влияние судьбы. Ну, то есть человек чувствует судьбу, когда у него возникает страх или тревога. Просто надо разобраться с этим чувством. Прежде всего надо понять, что иногда человек боится самой судьбы, в принципе. И это страх, боязнь судьбы – это неправильное чувство. Например, человек боится всего, что бы могло происходить. Он боится того, боится сего. Он толком не знает, хорошо это или плохо, все равно боится. Это означает, что у него неправильное восприятие мира. Ну, то есть человек не должен всего бояться. Нужно совершать молитву, нужно совершать аскезы для того, чтобы победить в себе вот это чувство, постоянное чувство опасности. Это чувство, скорее всего,